Глава вторая. Чтобы понять сильное впечатление, произведенное в Лангани приездом отца Бонавантюра, необходимо знать, что фронтенакское аббатство, которому он принадлежал, было тогда самым обширным, самым богатым, самым могущественным духовным учреждением во всей провинции. Это аббатство, находившееся по соседству с Флораком, имело огромные владения, плодоносную, хорошо обрабатываемую почву многочисленных и преданных крестьян. Кроме того, по милости многих благочестивых вкладов и временных завещаний, оно имело значительное влияние на разные чужие земли. Фронтенакское братие слыло очень ученой, а монастырь уже столько веков был рассадником теологов и ученых-историков, из которых многие наделали шума в свете. Аббат их имел звание прилата. Он прибавлял к своему имени титул дожа. Он участвовал между семью представителями духовенства в живоданских штатах, собиравшихся каждый год в Манде или Марвежоле под председательством мандского епископа. В это время фронтенакский аббат по причине своих лет и своей дряхлости был не способен сам управлять монастырем, и вся его власть перешла к приору аббатства. Отец Бонавантюр, пользуясь неограниченным доверием своего начальника и фронтенакского капитула, управлял всеми делами общины. Человек ученый, трудолюбивый и набожный, он был гордостью своего монастыря, прежде чем сделался его главой. К этим качествам, так сказать, монашеским, приор Бонавантюр присоединил деловитость, понятливость в делах. Словом, мирское благоразумие, необходимое в стране, где еще не совсем угасли религиозные распри, где протестантская оппозиция, хотя тайная и сдержанная, часто создавала препятствия католическому духовенству. Посредством благоразумия он успел восторжествовать над тайной ненавистью, завистью, враждой, возбуждаемыми благоденствием фронтенакского монастыря, и можно сказать, что его искусное и вместе с тем примирительное управление еще увеличивало это благоденствие. Пусть же судит о гордости и удовольствии мадам Ришар, когда она принимала в своей маленькой гостинице такую могущественную особу с молодым родственником, ум и образованность которого все хвалили наперебой. Бедная женщина совсем потеряла голову. Проводя своих гостей в маленькую гостиную, смежную с кухней, она обрядилась в белый передник и бегала от очага к очагу, броня своих служанок. Впрочем, все было как будто заранее приготовлено для приема знаменитых гостей. Маленькая гостиная отличалась изумительной опрятностью, качество редкое тогда в гостиницах Южной Франции. Стол был уже накрыт скатертью белой, как снег, на которой стояли корзины с великолепными фруктами, кружки с аппетитными сливками, пирамида красной земляники, холодная дичь. Эта приятная картина могла бы, кажется, отвлечь приора от его беспокойства насчет живоданского зверя. Однако, бросив ласковый взгляд на стол, приор Бонавантюр сказал трактирщице тоном сожаления: «Снимите эту дичь, дочь моя». Хотя мы с Леоне могли бы сослаться на привилегию путешественников, но не забудем, что сегодня постный день. Мы удовольствуемся яичницей с форелью и фруктами, у которых весьма аппетитный вид. Мадам Ришар повиновалась и отнесла осужденное кушанье. Верная обещаниям, она спешила приготовить завтрак, и через несколько минут знаменитая яичница явилась в гостиной на оловянном блюде, блиставшем как серебро. Приор, подвязав салфетку под подбородок, поспешил дать волю своему аппетиту, а Леоне, которому движение и резкий воздух гор освежили желудок, подражал ему. Несколько рюмок превосходного вина окончательно подкрепили душу и тело путешественников, Так что дядя и племянник, в особенности же первый, совсем не торопились уже отъезжать. Трактирщица беспрестанно суетилась около них. Она сама прислуживала таким важным гостям и старалась между тем ловко выпытать от них о цели их путешествия. «Это чудо, истинное чудо», — говорила она, — «видеть в Лангоне приора Фронтенакского. Но, без сомнения, отец Бонавантюр со своим племянником едут в Меркаар, присутствуют на большой охоте, которая должна происходить завтра».
«Похож ли я на охотника?» — спросил приор веселым тоном. «Алиане, похож ли на тех ветреников, которые скачут по 12 часов сряду по горам и лесам, чтобы видеть, как бедного зверя терзают собаки? На этот раз, без сомнения, охота будет иметь более благородную и более полезную цель, потому что дело идет о том, чтобы освободить страну от свирепого животного, опустошающего ее. Но нам с Лиане вовсе не кстати отличаться в подобном деле. Племянник мой за всю жизнь свою не дотрагивался до оружия. А я... Впрочем, дочь моя, это не секрет. Я еду в Меркаар помогать мадемуазель де Бержак, питомице нашего монастыря, в хлопотах, которые наделает ей завтрашнее многочисленное собрание. В замок наедут охотники, из которых, может быть, некоторые будут слишком смелы в своих речах или непочтительны в своем обращении. Мое присутствие, конечно, будет останавливать этих шумных гостей, и для этого-то я предпринял это тягостное путешествие. Может быть, у бенедиктинца были другие причины, кроме тех, какие он заблагорассудил объяснить. Но он говорил с непринужденностью и естественностью, которые не оставляли никакого сомнения. Мадам Ришар лукаво улыбнулась. «Если справедливо то, что рассказывают, преподобный отец», — отвечала она, — «ваше дело будет нетрудно, потому что мадемуазель де Бержак сама умеет заставить уважать себя. Я не намерена дурно говорить о благородной девице, находящейся под опекой фронтенакского аббатства, но говорят, будто это молодая девица характера довольно независимого и вовсе не имеет робости бедных женщин». «Право, я не осмелюсь даже повторить при вас половину того, что говорят о ней». Бенедиктинец перестал есть и холодно взглянул на трактирщицу.
«Объяснитесь, мадам Ришар», — сказал он повелительно. «Я вам приказываю. Я непременно хочу знать все, что говорят о мадемуазель де Бержак».
«Ах, боже мой», — отвечала трактирщица, оробев и наливая вина своим гостям. «Это, наверное, клеветы». Люди так злы, притом на честь и репутацию вашей питомицы не нападают. Она девица гордая, всем это известно, влюбленным и ухаживающим за ней не очень удается. Но говорят о ее живом обращении, о ее резкости, о ее капризах, которые доходят иногда до сумасбродства. Уверяют, будто она одевается в мужское платье и рыскает повсюду верхом. Что у нее рука проворная для наказания тех, кто ее оскорбляет, и что даже в минуты нетерпения она просто ругается. Да, наш торговец сеном, который, сказать по правде, гугенот, уверяет, что слышал, как она ругалась».
Быстрая краска покрыла щеки Леоне. «Добрая женщина», — сказал он со сдержанным гневом. «Избавьте нас от этих недостойных клевет и умейте лучше уважать знатную девицу». Он вдруг остановился, приметив, что дядя наблюдает за ним украдкой, и потупил глаза.
«Повторяю вам», — смиренно возразила мадам Ришар, «что я пересказываю толки, которые ходят по всей стране, а я совсем им не верю. Мадемуазель де Бержак, тем не менее, слывет добрейшей особой, щедрой, благотворительной к несчастным и делающим самое лучшее употребление из своего богатства. О ней рассказывают черты поистине превосходные, обвиняя только ее характер, странный и запальчивый». Приор не показал ни удивления, ни гнева, узнав не совсем благоприятное мнение публики о богатой девушке, находившейся под опекой аббатства. Спокойно опорожнив свой стакан, он сказал: «Довольно, дочь моя. Остерегайтесь повторять эти нелепые толки, потому что это значило бы грешить против христианской любви и справедливости. Всем известно, что мадемуазель де Бержак была ужасно пренебрегаема в своем детстве. Воспитанная отцом, безрассудным охотником, видевшая только мужчин в старом замке, затерянном среди гор и лесов, она выросла так, что никто не заботился образовать ее сердце и ум. Никто не подумал даже внушить ей самые простые понятия об обязанностях ее пола. Только в час смерти отец ее раскаялся в том полном небрежении, в каком оставлял ее, и поручил нам надзидать за этой бедной девушкой, направить ее на путь света и на путь небесный. Эта обязанность была нелегкая. Кристина де Бержак, несмотря на ее превосходное сердце, —